Время новостей православного мира в еженедельном культурном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Историческое событие. Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви архиепископию западноевропейских приходов русской традиции. Священномученик Киприан и мученица Иустина. 15 октября Православная Церковь чтит память этих святых. Автор знаменитой «Авы Марии» и оперы «Фауст». 18 октября исполняется 201 год со дня рождения знаменитого композитора Шарля Гуно. В Кировоградской области отметили столетие со дня кончины небесного покровителя края, священномученика Николая Искровского. 17-й международный православный кинофестиваль «Покров» пригласил зрителей на кинопоказы. В этом году главной темой Киевского кинофорума стала семья и семейные ценности. Завершилось заседание Синода Русской Православной Церкви относительно дальнейшей судьбы архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. До недавнего времени она находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата. 7 октября было принято решение о ее присоединении к Русской Православной Церкви. Комментируя решение Священного Синода, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал:
«Сегодняшнее историческое событие положило конец этим разделениям. И, как заметил Святейший Патриарх в одной из своих недавних проповедей, это значение выходит за рамки, собственно, церковного только на результата, но также является и таким общегражданским, если угодно, результатом, поскольку это в том числе и преодоление последствий революции и гражданской войны».
Святейший Патриарх Московский Сиа Руси Кирилл поздравил духовенство и мирян Русской Православной Церкви с историческим событием. В частности, предстоятель отметил:
«Эта архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной. Парижская эмиграция церковная прошла очень сложный путь от конфронтации с русской церковью, опять-таки порожденной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата. Но и мы все прошли соответствующий путь. Это стало возможно и потому, что многое изменилось в Западной Европе, но и потому, что очень многое изменилось в жизни нашей страны и нашей церкви».
В постановлении Священного Синода подчеркивается, что архиепископия западноевропейских приходов русской традиции полностью сохранит свои богослужебные и пастырские особенности и традиции в управлении приходами и епархиями, а также будет обладать финансовой автономией и сможет управлять своим движимым и недвижимым имуществом в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует. Октября Православная Церковь чтит память священномученика Киприана и мученицы Иустины. Сказания о них существуют с глубокой древности. Некогда горячая вера Иустины обратила Киприана от черной магии к христианству. Сегодня жития этих святых напоминают всем, кто верит в сглазы, привороты, о том, что вера в Христа защищает человека куда сильнее, чем поклонение сомнительным силам. О житии этих святых в сюжете Анатолия Басова.
Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. В том же городе жила христианка, девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не смог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан с силою волшебства, принимавшие различные обличия, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и на весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на отвергшего жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вражия. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителя князя тьмы, и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.
Торжества по случаю столетия со дня кончины небесного покровителя края священномученика Николая Искровского прошли на этой неделе в Александрийской епархии в Кировоградской области. В крестном ходе и божественной литургии приняли участие священнослужители и паломники со всей епархии и гости из других городов Украины. Верующие прошли порядка 8 километров от села Анновка к селу Искровка, где в крестоводвиженском храме находятся мощи святого.
Крестный ход – это не просто демонстрация. Крестный ход – это не просто физическая такая вот, знаете, тренировка. Крестный ход – это духовный труд, который освещает наше человеческое естество и даже освещает ту среду, в которой мы живем, то есть землю, воздух. От крестного хода, говорят святые отцы, демоны трепещут, потому что церковь таким образом показывает свою силу. Не думайте, что церковь – это здание. Церковь – это мы. И сегодня здесь полнота церкви, начиная от архиереев и заканчивая не просто обычными, а мирскими людьми, которые тоже молятся. Священники, диаконы, монахи, помощи всем Божией, ангела-хранителя в пути. Вот и еще раз прошу, сохраняйте молитву.
Напомним, священномученик Николай изначально служил диаконом в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. После постройки храма в селе Искровка Елисаветградской епархии решением императора Николая II, принятым им при согласовании со святым Иоанном Кронштадтским, отец Николай был возведен в чин иерея и переведен в новопостроенную церковь. Священник был наделен дарами прозорливости и исцеления, к нему приезжали верующие, живущие за тысячу верст. Сегодня мощи святого находятся в стеклянной гробнице крестовоздвиженского храма села Искровка. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Свобода не может быть отнята никем, не отнимается она и самим Творцом. Но почему же из свободы воли часто выводится право на своеволие? Имеют ли отношение такие штампы, как либеральные ценности, политические и гражданские свободы, к той свободе выбора, которая дана человеку Богом? Мнение священника на эту тему вы найдете в материале на сайте православия.ру. Празднование Собора Святых в земле испанской и португальской просиявших совершается в воскресенье перед 12 октября национальным праздником Богородицы Пилар в Испании. Кто эти святые и почему они попали в наши святцы? Чему можно у них научиться? Как шла работа над созданием Месяца Слова и при чем здесь средневековые легенды? Информацию об этом разместил сайт «Православие и мир». В рамках кинофестиваля «Покров» состоится украинская премьера фильма «Варрава». В основе фильма библейский сюжет о распятии и воскресении Христа, рассказанный глазами разбойника Варравы. Кем был Варрава? На каких источниках основан сюжет фильма? И в чем его основная идея? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома» в Украине. Мы привыкли, что все книги пишутся черным по белому, и в древних рукописях этот принцип неуклонно соблюдался. Но в христианскую эпоху появились особые рукописи совершенно противоположным принципам. Об этих уникальных памятниках книжного творчества и о том, что такое пурпурные рукописи, читайте на сайте «Православная жизнь». Может ли православный быть дарвинистом? Обязательно ли чувствовать что-то особенное после причащения? Стоит ли идти на исповедь, если нет решимости оставить грех? Можно ли православному человеку лечиться гипнозом? Эти темы раскрывают статьи на сайте Союза православных журналистов. Получайте больше полезной информации, а ровно через неделю мы расскажем и о других интересных публикациях православных сайтов.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Автор знаменитой «Авы Марии» и оперы «Фауст». 18 октября исполняется 201 год со дня рождения знаменитого композитора Шарля Гуно. 17-й международный православный кинофестиваль «Покров» пригласил зрителей на кинопоказы. В этом году главной темой Киевского кинофорума стала семья и семейные ценности. Шарль Гуно, автор всемирно известной оперы «Фауст», занимает одно из самых почетных мест среди композиторов XIX века. Он вошел в историю музыки как один из основоположников нового направления в оперном жанре, получившего впоследствии название «лирическая опера». В музыке этого композитора, будь то опера, романс или духовное произведение, светлое мироощущение, изящество и красота. 18 октября – день рождения композитора. Об авторе знаменитой «Аве Мария», похоронного марша «Марионета», гимна «Ватикана» и оперы «Фауст» в сюжете Анны Ригульской.
Он считал, что мелодия всегда будет самым чистым выражением человеческой мысли. «Искусство – это сердце, способное мыслить», – говорил композитор Шарль Гуно. Автор 12 опер, нескольких симфоний, многочисленных хоровых сочинений, фортепианных пьес и более 140 романсов, песен, дуэтов и музыки для театра. А также большого числа духовных сочинений, которыми он начал и которыми закончил свой творческий путь. В его манере изложения искренность и простота всегда соседствуют с высочайшим композиторским мастерством. Шарль Гуно родился в Париже в 1818 году. Отец его был художником, а мать – отличной пианисткой. И такие широкие художественные интересы, а также склонности семьи воспитали в нем артистические способности. В 11 лет мальчика отдали в лицей. Он солировал в церковном хоре, изучал теорию музыки и, конечно, сочинял. Свое первое впечатление от оперного театра, в котором шла опера Россини «Отелло», определило выбор будущей его карьеры. Шарль поступил в Парижскую консерваторию. Он стал ее студентом в 17-летнем возрасте. За выдающиеся успехи и как лауреат Римской премии за кантату «Фернан» Гуно провел несколько лет в Италии, а затем недолго в Вене и Германии. Ранний период его творчества отмечен преобладанием духовных сочинений. Он изучает духовную музыку и пишет мессы, а, возвратившись в Париж, принимает должность музыкального руководителя церкви иностранных миссий и даже подумает о том, чтобы принять духовный сан. В течение 5 лет он пишет исключительно религиозную музыку, носит церковное платье и подписывает свои письма «Аббат Гуно». В конце 40-х годов, после долгих колебаний, Шарль Гуно возвращается к светскому искусству и пишет свою первую оперу «Сафо». В 1851 году состоялась ее премьера, и главная партия была написана специально для знаменитой оперной певицы Полины Виардо. Затем последовал еще ряд опер. Одни были встречены публикой и критикой более тепло, а другие – прохладно. Но это не останавливало молодого композитора. В полную силу его талант проявился в опере «Фауст». Зрители сразу же полюбили это произведение. Затем в Париже была представлена опера «Ромео и Джульетта». Ее премьера имела большой успех. Зрители полюбили это произведение за искренность и простоту мелодического языка. В последние годы жизни композитор обращается к жанрам хоровой музыки и создает грандиозное полотно «Искупление», а также ораторию «Смерть и жизнь». В целом в области духовной музыки он создал 20 месс, 4 реквиема, сотни хоралов и других церковных песнопений и, конечно, оратории. Кроме того, Гуно написал «Папский марш», который является официальным гимном Ватикана. Он всегда был глубоко религиозным человеком. Каждая из его религиозных композиций – это исповедание веры. В конце жизни его талант заблистал новой гранью. Он проявляет незаурядные литературные способности и становится музыкальным критиком. Одна из его статей посвящена опере Моцарта «Дон Жуан», другая представляет собой мемуары «Воспоминания артиста». Не оставив прямых учеников, он оказал большое влияние на своих младших современников. В свое время Петр Ильич Чайковский верно подметил, что Шарль Гуно – один из немногих композиторов, которые пишут не из предвзятых теорий, а по внушению чувства.
Праздник христианского кинематографа, 17-й международный фестиваль православного кино «Покров» состоялся на этой неделе в Киеве. Кинопоказы на протяжении нескольких дней проходили в столичном доме кино. Главный лозунг фестиваля в этом году – «Семья – малая церковь». Благословил открытие фестиваля его руководитель, председатель синодального отдела Украинской православной церкви по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона. В день открытия на сцену выходили семейные коллективы, многодетные матери и отцы. Они делились своим творчеством, секретами сохранения крепкой семьи и воспитания детей. В этом году кинофестиваль «Покров» стал также праздником милосердия. От партнеров кинофорума денежную премию получили семьи, в которых воспитываются дети с тяжелыми заболеваниями. Всего в этом году на международном кинофестивале «Покров» было представлено 68 лент из 7 стран. Фильмом открытия стала картина «Варавва». Лента открыла показы конкурсных киноработ, любую из которых, по словам директора «Покрова», протоиерея Александра Акулова, можно смотреть всей семьей. Все они о настоящей искренней человеческой любви, подкрепленной верой в Бога. Это была последняя новость сегодняшней программы. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы и берегите своих близких. До свидания.